говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Турачакском районе Республики Алтай из-за сильного паводка введен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня объявлено, что президент Путин выступит с очередным посланием Федеральному собранию 10 мая. Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсудят сегодня в Париже ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Турачакском районе Республики Алтай из-за сильного паводка объявлена чрезвычайная ситуация. Уровень воды в реке Лебедь поднялся на 7,5 метров. Разрушен мост, в результате чего от внешнего мира отрезаны 5 поселков, в которых проживают свыше 1500 человек. Сложная паводковая обстановка сложилась и в городе Бийске, Алтайский край, где в зоне подтопления оказались 5000 человек. Более 300 местных жителей эвакуированы. По данным МЧС России, подтопления наблюдаются также в нескольких населенных пунктах Свердловской, Кировской и Воронежской областей. В Коряке произошло новое землетрясение. Пострадавших и разрушений нет. По сообщению ТАРТАС, сила подземных толчков составила около 5 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился в том же районе, где фиксировались предыдущие землетрясения. В Чечне на мине подорвались сотрудники Курчулоевской военной комендатуры, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Чечне Муса Хасанов.
Во втором по величине чеченском городе Гудермес в понедельник прошли торжества по случаю 65-летия этого райцентра. Возвращавшиеся с праздничного мероприятия на автомашине УАЗ-465 сотрудники Курчулоевской военной комендатуры подорвались на радиоуправляемом фугасе. Взрыв произошел в 2 километрах севернее райцентра Курчулой. По данным, полученным от сотрудников Ленинского райотдела милиции Грозного, в результате подрыва погибли 2 и ранены 4 военнослужащих внутренних войск МВД России. Тяжелые пулевые ранения также в понедельник получил и командир Красноярского ОМОНа в Октябрьском районе Грозного. Офицер милиции пострадал в результате обстрела автомашины на улице Алексеева вблизи расположения штаба своего подразделения. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин выступит с очередным посланием Федеральному собранию 10 мая. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента Алексей Громов. По Конституции глава государства выступает с программной речью, ежегодно определяя приоритеты развития страны. Для Путина это будет 7-е послание парламенту. В Мосгорсуде сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Процесс проходит в закрытом режиме. Ожидается, что прокурор попросит назначить наказание 3 обвиняемым – уроженцам Чечни Мусе Вахаеву и Казбеку Дукузову, а также московскому нотариусу Фаилю Садриддинову. Завершено расследование дела о нападении по мотивам национальной ненависти на сотрудника телекомпании НТВ Ильхама Мирзоева. Обвинения предъявлены Виталию Голикову и Вячеславу Баркетову, которые избили Мирзоева 3 апреля в московском метро. Дело направлено в Тверской суд Москвы. В США сотни тысяч человек приняли в понедельник участие в акции протеста, получившей название «День без иммигрантов». Иммигранты, в основном выходцы из Мексики и стран Латинской Америки, не вышли на работу, отказались от походов в магазины, бойкотировали занятия в учебных заведениях. Участники акции хотели показать, что они тоже влияют на развитие экономики США. В ряде американских городов состоялись манифестации протеста против ужесточения иммиграционных законов. В Лос-Анджелесе на улицы вышли 400 тысяч человек, в Чикаго свыше 300 тысяч, говорит один из манифестантов.
Мы не столько протестуем, сколько выступаем в поддержку легализации всех иммигрантов, находящихся на территории Соединенных Штатов. Мы приехали сюда работать. Мы не террористы, не уголовники. Мы требуем шанса для всех рабочих, включая выходцев из испаноязычных стран.
Это был участник протестов против ужесточения иммиграционных законов в США.
Радио «Свобода». Новости.
Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсудят сегодня в Париже ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Консультации пройдут с учетом выводов доклада главы МАГАТЭ Мухаммеда Эль-Барадея, представленного Совету в минувшую пятницу. В нем, в частности, отмечалось, что Иран не выполнил требования мирового сообщества прекратить обогащение урана. 1 мая истек срок, когда власти Сербии должны были выдать международному трибуналу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича. Из Белграда передает корреспондент Радио Свобода Ая Куги.
Несмотря на то, что время истекло, власти продолжают утверждать, что генерал будет арестован. Министр юстиции Сербии Зоран Стойкович. Политическая воля есть. Это вопрос лишь техники. Найти Младича и выполнить обязательства по отношению к Гаагскому трибуналу. Когда месяц назад истекал последний срок, данный Европейским Союзом на арест Младича, премьер-министр Сербии Воислав Каштуница твердо обещал, что генерал будет отправлен в Гаагу до 1 мая. В Белграде даже считали, что генерала, скрывающегося от правосудия более 10 лет, уже нашли. Теперь Евросоюз угрожает прекратить переговоры о сближении с Сербией. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
Правительства Индии и Пакистана осудили новую волну насилия в индийской части штата Кашмир, где на днях были убиты по меньшей мере 35 человек. Власти штата уверены, что одно из самых кровавых нападений за последние годы было совершено исламскими боевиками. С начала вооруженной борьбы исламистов против индийского правления в Кашмире в 1989 году погибли свыше 40 тысяч человек. В Боливии у нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и газовых месторождений выставлены армейские кордоны. Вчера президент страны Эва Моралес распорядился национализировать энергетический сектор. Он предложил иностранным фирмам покинуть Боливию, если в течение полугода они не признают государственный контроль в сфере производства энергоресурсов. Напомним главные новости к этому часу. В Турачакском районе Республики Алтай из-за сильного паводка введен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня объявлено, что президент Путин выступит с очередным посланием Федеральному собранию 10 мая. В США сотни тысяч человек участвовали в понедельник в акции протеста «День без эмигрантов».
С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. В Москве третий день подряд проходят акции протеста против представителей сексуальных меньшинств. Пик наводнения в Алтайском крае под угрозой затопления столицы региона Барнаул. Почему не все жители Омска согласны с проектом восстановления главного храма города? Международная политика, отставка премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и продолжающийся рост мировых цен на нефть. Репортажи на эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. Еще раз добрый день. В Москве три дня подряд происходят события, серьезно осложнившие жизнь сексуальных меньшинств. В ночь с 30 апреля на 1 мая геям не дали провести свою вечеринку в одном из московских клубов, а днем в понедельник была сорвана фотовыставка, организованная секс-меньшинствами в другом клубе. Гомофобски настроенные организации разместили на своих интернет-сайтах расписание всех гей-мероприятий в Москве и призвали своих сторонников по возможности мешать их проведению. Вечером 1 мая акция противников геев должна была состояться у клуба «Три обезьяны», но там решительно настроенных гомофобов встретила милиция. На месте событий побывал наш корреспондент Данила Гальперович.
После недавних событий в Москве в гей-клубе «Три обезьяны» ждали серьезных неприятностей, поэтому, по словам его руководства, настояли на том, чтобы вечером 1 мая клуб охранялся усиленными нарядами милиции. Как считает управляющий клубом Станислав Андросов, все началось с того, что московским геям захотелось публично пройти по столице.
Началось все тогда, когда началось как бы озвучивание, что в Москве нужно провести гей-парад. Есть некоторые активисты, которые хотят провести гей-парад, да, но многие как бы против гей-парада, потому что Москва как бы еще не готова, как мы видим, к гей-параду. И, соответственно, с этого момента и потянулись все вот эти вот нападки на сторону геев. У нас своя культура, как сами видите, у нас ни вывесок, ничего нет, мы не скандируем, что стань геем, будь геем, живем сами по себе.
Около двух десятков ОМОНовцев уже дежурили около клуба, когда к нему приблизилась толпа молодых людей, многие с бритыми головами, от 60 до 80 человек, и три пожилые женщины с иконами. Старший из милицейских начальников вышел к демонстрантам, и между ним и лидером пришедшей группы завязалась пока еще мирная беседа.
Ваши деяния, это есть и состав. Видите, как вы идете,
Я знаю, что все действия и законы принимают люди, а вот гомосексуалисты решают закон нравственности.
Какой бы закон ни был, надо его выдерживать.
А вот там среди ваших машин машин? Есть машины гомосексуалистов или нет? Нам не нравятся законы Российской Федерации, которые защищают гомосексуалистов.
Вы депутат, вы эти законы принимаете. Я принимаю. Вы его и приняли этот закон.
Лидер пришедших назвался Игорем Артемовым, депутатом Законодательного собрания Владимирской области и председателем Русского общенационального союза. Не убедив милицию, что им нужно пройти к клубу, бритоголовые построились в три шеренги и начали скандировать лозунги и размахивать флагами. Кроме криков о нации, скинхеды скандировали гомофобские лозунги, а ОМОН ждал подкрепления, так как милиционеров было примерно втрое меньше, чем демонстрантов. Подкрепление появилось, и скинхеды, окруженные с двух сторон, решили ретироваться. Милиция последовала за их колонной, на ходу выхватывая по нескольку человек и задерживая их, причем Игорь Артемов был задержан одним из первых. Действовал ОМОН довольно жестко, а милицейские начальники были особенно разозлены тем, что нашли среди примерно 25 задержанных одного коллегу, правда, стажера. Задержанных погрузили в автобусы и увезли в ближайший отдел внутренних дел. И здесь жителей домов, возле которых все это происходило, ждал неприятный сюрприз. Стекла многих машин рядом с местом задержания скинхедов оказались разбиты. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Алтайском крае, по прогнозам специалистов, сегодня достигнет своего пика весенний паводок. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Бийск, но под угрозой подтопления остается и столица региона Барнаул. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Паводковая ситуация в Алтайском крае остается напряженной. Во многих населенных пунктах продолжается подъем воды. В городе Бийске уровень воды в реке Бия в черте города на 2 метра превысил критический. Подтоплено 1350 домов с населением более 3500 человек. По прогнозам специалистов МЧС, сегодня может начаться постепенный спад воды. И тем не менее, в городе укрепляют берега реки Бия и строят дамбы в местах возможного прорыва воды. В эвакуации людей задействованы сотни автомобилей, десятки лодок и два вертолета. Часть людей размещают в комнатах матери и ребенка и в школах. В критических местах развернуты 4 круглосуточных поста и спасателей, бригад скорой помощи и милиции. В потопленной зоне Бийска организованы 2 подвижных пункта продовольственного снабжения. Осуществляется доставка продуктов первой необходимости до населения. Для оказания неотложной помощи терпящим бедствия привлечены и общественные спасатели. Ожидают большую воду и в Барнауле. Уже затоплено несколько поселков. Вода прибывает, и сегодня вечером прогнозируется превышение критического уровня в 520 сантиметров. Власти и сотрудники МЧС готовятся к возможной эвакуации людей. Для этого определены места сбора и временного размещения жителей. В первую очередь будут эвакуировать детей, пенсионеров, инвалидов и тяжелобольных. Создан двухнедельный запас продуктов питания и товаров первой необходимости. Выделены деньги на приобретение откачивающей техники. К 5 мая, по прогнозам МЧС, подтопленными могут оказаться еще 7 населенных пунктов Алтайского края. Чрезвычайная ситуация сложилась и в Республике Алтай. В Турачахском районе в результате дождей и обильного таяния снега произошел размыв водозащитной дамбы в реке. В результате подтоплено 60 жилых домов. В них живет 176 человек, из них около 60 дети. Власти организовали отселение 120 человек, в том числе всех детей. По данным управления МЧС по Республике Алтай, в результате подъема уровня воды в реке Лебедь произошел подмыв и обрушение 2 пролетов моста протяженностью 40 метров каждый и разрушение одной опоры линии электропередач. Было нарушено транспортное сообщение с рядом населенных пунктов Республики Алтай. В них проживает почти 2000 человек. Кроме того, в нескольких селах, где проживает около 20 тысяч человек, 3 дня не было электричества. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о международных новостях. Сегодня, если верить его обещанию, в Италии должен официально уйти в отставку премьер-министр и самый богатый человек страны Сильвио Берлускони, чья партия потерпела поражение на недавних парламентских выборах. Берлускони до последнего момента отказывался признавать свое поражение, ведь от победы его отделили всего 25 тысяч голосов из более чем 47 миллионов. Тему продолжит моя коллега Вероника Остринская.
Свое решение Сильвио Берлускони принял после того, как в минувшие выходные левоцентристам так и удалось возглавить обе палаты итальянского парламента. Председателем Сената решением 165 сенаторов стал представитель одной из крупных партий левого центра Франко Марини. По мнению Паоло Франки, журналиста влиятельной ежедневной газеты «Карьера де ла Сера», сложности с избранием лидеров обеих палат парламента – это отчетливый знак недееспособности пришедшей к власти коалиции. Для коалиции Романа Проди история с избранием председателей обеих палат итальянского парламента, что тот звонок будильника. Те, кто опасается за жизнеспособность нового правительства, и тем более те, кто надеется на то, что оно скоро закончит свое существование в чистом виде, получили подтверждение как своих опасений, так и своих надежд. Коалиция Романа Проди – это настолько зыбкая общность, что не думать об этом невозможно, говорит он. Как только состоялись выборы в обеих палатах парламента, лидер левоцентристов поспешил заверить сомневающихся, что возникшие трудности – вещь естественная, и задача как самого Проди, так и его сторонников – не отступать и все же удерживать доставшееся в результате выборов большинство. Мы все равно идем вперед, чтобы успеть сформировать новое правительство до назначения премьер-министра президентом страны. Все, что ответил Романо Проди на многочисленные вопросы журналистов. Лидером нижней палаты парламента, где левоцентристы имеют твердое большинство в связи с позицией победителя на минувших выборах, избран Фаусто Бертинотти, глава партии реформированных коммунистов. Оба лидера, как верхний, так и нижний палат, в прошлом были активными профсоюзными деятелями, которые сразу же после избрания поспешили заявить о том, что в будущем не будут отдавать предпочтений ни одной из сторон политического спектра. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 10 мая. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента Алексей Громов. В понедельник вечером в Москве милиция разогнала несанкционированный митинг националистической молодежи у гей-клуба. Задержаны более 20 скинхедов. Уголовное дело об избиении по мотивам национальной ненависти сотрудника телекомпании НТВ Ильхама Мирзоева направлено в суд. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте на волнах «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главные темы выпуска – итоги русских торгов на аукционах «Кристис» и «Сотбис». Объявлен лонглист премии «Национальный бестселлер». Дни интеллектуальной собственности в Москве. Скульптуры из мусора «Трэш Пипл» в Кёльне и памятник неизвестной свинье в Праге. «Поверх барьеров» еще раз напомню сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди в нашей программе обзор свежей российской прессы. Одна из главных тем сегодняшних российских газет – прошедшие вчера по всей стране первомайские митинги и шествия. Основной вывод – одни трудились на огородах, другие митинговали. Московские политики отметили Первомай 6 демонстрациями, 3 митингами и 1 прогулкой по реке, в которых, по официальным данным, всего приняли участие 43 тысячи человек. Какие еще цифры и факты приводит печатная пресса, расскажет Наталья Япончина.
Для политических первомайских гуляний в этом году повод особый. 115 лет со дня первой маевки, организованной в России. Этот факт отметила российская газета. Для большинства же нормальных людей, пишет издание, 1 мая – это символ шашлыков на даче или тихого блаженства на майском солнышке. И потому новое название «Праздник весны и труда» им привычнее. Но вот политики по-прежнему продолжают отмечать 1 мая как день международной солидарности трудящихся. Впрочем, российская газета их понимает, ведь вывести на улицы сочувствующих гораздо легче весной и в хорошую погоду. Так что можно не удивляться тому, что вчера в стране прошло 837 акций, и на улицы вышли больше 1 миллиона человек. «Комсомольская правда» отметила, что в Москве на Тверской улице обесточили даже троллейбусные провода, чтобы никого не ударило током. Кроме того, из продажи убрали всю выпивку. Праздничные флажки надели на мини-тракторы, что чистят узкие улицы Москвы в центре, и даже дворники вышли на 1 мая в новых, ослепительно-оранжевых и салатовых жилетках. Чуть кто намусорит, сразу подходят, подметают. И еще, как пишет газета, незримая рука городской власти развела толпы митингующих по времени и пространству. Первыми праздник весны и труда в столице открыла демонстрация Московской федерации профсоюзов и Московского отделения партии «Единая Россия». Газета отмечает, что профсоюзы всегда заботливо снабжали свои колонны наглядной агитацией. Вот и в этом году не подкачали. По мнению издания, лозунги носили умеренно левый характер. К примеру, сначала рост зарплаты, потом рост квартплаты. Или работающий человек не должен быть бедным. В полдень, когда профсоюзы заканчивали свой митинг у памятника Долгорукому, а социал-демократы шли по улице 1905 года, правые только-только собирались на чистых прудах, и в час дня они еще больше отдалились от народа, сев на речные трамвайчики для водной демонстрации по Москве-реке. Московский комсомолец пишет, что развлекались правые под лозунгом «больше богатых, хороших и разных», а неполитизированные москвичи с завистью наблюдали за шестью речными трамвайчиками, зафрахтованными СПС. Трамвайчик не кожаный салон самолета, конечно, но тоже неплохо, делает вывод газета. А вот у коммунистов случился скандал. В этот раз они, наконец, решили публично откреститься от движения против нелегальной иммиграции. Но ДПНИ таки заявилась на акцию и с удовольствием демонстрировал свои растяжки. Завязалась потасовка, пришлось вмешивать милицию. Особо буйных отвели в отделение. И, как пишет комсомолка, для политпросвета. С остальными коммунисты проводили разъяснительную работу на марше, потребовав убрать националистические флаги. «Это праздник весны, а вы не в тему», — объяснили они. Народ митинговал сразу на нескольких площадях возле Красной площади, однако под стены Кремля никого не пустили. К параду Победы там заменили 4600 квадратов булыжника. И, видимо, как предполагает газета, не хотелось, чтобы пролетариат позарился на это добро. Российская газета пишет, что звездой таких акций из года в год неизменно становится Юрий Лужков. По мнению газеты, он искренне наслаждается всем происходящим и ведет себя абсолютно естественно. Говорит без бумажки, поет вместе с фонограммой Газманова «Москва, звонят колокола» и даже время от времени начинает дирижировать от избытка чувств. Между тем, московский комсомолец дает небольшой обзор первомайских демонстраций в регионах России. К примеру, в Новосибирске студенты провели первомайскую монстрацию. Проходит она уже третий год подряд. Студенты с лозунгами типа «Землю крестьянам, небо инопланетянам» под звуки пионерского барабана, горна и шаманского бубна вливаются в общее шествие и гуляют с народом. Правда, на сей раз не обошлось без происшествий. Как пишет корреспондент МК, монстранты стали водить хоровод посреди собрания политических партий. В итоге 10 участников были задержаны и их доставили в милицию. А вот в Туле решили не проводить традиционную демонстрацию. Вместо нее всех пригласили на спортивные мероприятия. Во Владивостоке же колонны демонстрантов разделили на 4 части по числу национальных проектов. А вот самые многочисленные шествия прошли в Якутске, подытоживает газета. На улице вышло около 75 тысяч человек, то есть каждый третий житель города. Наталья Япончина, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Омске развернулась широкая общественная дискуссия в связи с восстановлением в центре города Успенского собора. Этот храм, построенный в конце XIX века на пожертвования горожан, некогда считался одним из красивейших в России. В 1935 году собор был взорван. Сейчас в Омске идут работы по его восстановлению, однако с этим проектом согласны далеко не все омичи. В ситуации попыталась разобраться наш корреспондент Маргарита Романова.
Работы по воссозданию Успенского собора начались в Омске в июле 2005 года. На месте взорванного храма обнаружены бесценные реликвии прошлого. Находок, готовых стать музейными экспонатами, на сегодня около 1000. Это фрагменты архитектурного убранства собора, предметы из металла, керамики, стекла, ткани, а также могила священномученика Сильвестра, омского архиепископа, расстрелянного большевиками.
Это окажется Сильвестр, никто и предположить не мог. Если бы было найдено только это, этого было уже достаточно, и это уже было удивительным открытием и событием. Вот эта часть цокольного этажа оказалась наиболее сохранившейся, и там сохранилось много архитектурных деталей, орнаментов. Они помогают сейчас восстановить и реконструировать, воссоздать орнамент собора, вновь возводимого.
Это был археолог Игорь Скандаков. Строительство Успенского собора было приурочено к посещению Омска императором Николаем II. Он и заложил первый камень, фундамент здания. Основная часть средств на строительство была пожертвована горожанами. Успенский собор, сооруженный в стиле русского зодчества XVII века, краеведы сравнивали с храмом Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурге. Обилие декоративных средств, великолепие росписи и лепного декора, наличие глазури во внешнем и внутреннем убранстве, оригинальные светотеневые эффекты производили огромное впечатление на видевших храм. В 1933 году главы Успенского собора были разобраны, колокола сняты для нужд индустриализации страны. Через два года храм взорвали. Сотрудники НКВД предполагали использовать кирпичи собора для строительства нового здания. Однако после взрыва храм распался не на кирпичи, а на блоки, непригодные для строительства. На сохранившейся уникальной фотографии видно, что алтарная стена устояла и после взрывов. Позже территория собора была перепланирована под сквер пионеров, место отдыха. Успенский собор взрывали трижды. Единственное место, где все осталось целым под землей, место тайного захоронения владыки Сильвестра, говорит археолог Игорь Скандаков.
Судя по фотографиям и по воспоминаниям, храм тяжело взрывался. Было много зарядов, и на одной из фотографий показано, что часть алтарной стены и арки около алтаря даже после этих мощных взрывов не разрушилась. Настолько прочно были кирпичные блоки и кладка, настолько мощно стоял храм. И поэтому все, что упало и попало между битым кирпичом, штукатуркой, все это сохранилось, потому что никто там не раскапывал. Поэтому я сейчас гарантирую, что алтарная часть стоит на алтарной части, что колокольня стоит на месте колокольни, что контуры храма один к одному по размерам с прежним храмом, потому что расчищены были и найдены подлинные размеры храма. Это не новый храм и не новый фундамент. Храм возрождается на прежних фундаментах по контуру.
Успенский собор в 20 веке возвели за 7 лет. Сейчас строители планируют завершить работу за 2 года. Убранство собора будет максимально приближено к тому, что восхищало людей в прошлом веке. Концепция росписи храма опирается на творчество Виктора Васнецова. Все найденные при раскопках предметы составят экспозицию музея Успенского собора, который будет открыт в самом храме. Строительство Успенского собора сейчас и ругают, и хвалят одновременно. Послушаем мнение омичей, встретившихся мне возле места строительства.
Мы относимся к этому событию замечательно. Смотрим, как на наших глазах происходит, так сказать, история. Мой ребенок, который сейчас его фотографирует, будет рассказывать об этом своим детям.
Да, положительно вообще отношусь к этому. История, культура наша.
Много уже церквей находится. Да много слишком будет их. Лучше бы досуговые центры строил.
Я считаю, восстановление храма это очень хорошо, потому что в Омске будет больше памятников вот таких религиозных красивых зданий.
До сих пор памятна пресс-конференция с губернатором области, после которой Александр Твердовский, журналист, усомнившийся в необходимости строительства Успенского собора, потерял свою работу. По инициативе независимого журналиста Кинеса Кизиитова было написано открытое письмо в защиту Александра Твердовского. О том, почему этого не сделал Омский союз журналистов, говорит Кинес Кизиитов.
Потому что союз журналистов – организация, которая не любит с властями конфликтовать. Инициатива на самом деле она витала в воздухе, потому что буквально вот в 12 часов дня или в час это вот произошло, и часа в 3 уже все журналисты знали об этом инциденте. Я думаю, что если бы не я это сделал, то это обязательно кто-нибудь в этот день бы сделал. Дело даже не в том, что Саша там задал неуместный вопрос. Мы, в принципе, даже не касались самой политики общения Саши с властями. Мы касались одного факта. Факт вопиющего нарушения свободы слова, свободы работы журналиста, свободы вообще журналистской работы. Даже если сейчас официально нам скажут, что журналист уволился самостоятельно и не было никаких доказанных какими-то документами приказов сверху, в принципе, саму ситуацию, ну, мы уже полностью расследовали самостоятельно. Мы написали документ с обращением полпреда президента и представителя Союза журналистов Российской Федерации Богданова. 34 подписи мы собрали. Это журналисты в основном независимых СМИ, редактора деловой прессы. 34 человека в городе среди журналистов восстали против вот этого факта. Все остальные, кому мы обращались за подписью, более 50 отказов мы получили, в основном по причине того, что люди боялись увольнения. Сюжеты не прошли ни по одному городскому медиа, и прошли очень хорошие сюжеты о самом соборе, о пресс-конференции, на которой все это произошло, без упоминания журналиста, которого уволили, по всем муниципальным СМИ, по всем каналам. Население не узнало об этом факте. Единственное, что прошел сюжет по каналу из ближнего зарубежья и Радио Свобода. Администрация Союза журналистов России разместила информацию на сайте. Вот это, пожалуй, была единственная реакция от различных ведомств, которые были направлены бумаги.
Это был независимый журналист Кинес Кизиитов. Александр Твердовский после увольнения с местного телеканала довольно быстро нашел себе работу.
Жизнь изменилась в лучшую
лучшую сторону. На работу меня звали в несколько мест, ну, кроме телекомпаний. Как я знаю, были звонки во все телекомпании с просьбой не брать меня. Зато в газеты с радостью. Я устроился в газете «Труд». Я столкнулся с тем, что одна моя коллега, редактор новостей, отнеслась к этому плохо, то есть не одобрила. Для меня это было удивительно. Но она, видно, выполняла волю директора компании, поэтому можно ее понять. Всегда такое было и будет. Власти просто сделали вид, что ничего не происходит. Это не первый раз такие письма, не первый раз такие обращения. В нашей области, в нашем регионе это все время так происходит.
Это был журналист Александр Твердовский.
Из Омска передавала корреспондент «Свободы» Маргарита Романова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Свободы» программа «Время гостей». Вас ждет беседа с известным российским писателем, почетным гражданином Петербурга Даниилом Граниным. Ведет передачу Виктор Резунков. Повтор 3 мая в 4 часа утра. Во второй половине часа нашей программы вы услышите. Цены на нефть продолжают расти. Главная причина – ожидания санкций против Ирана. Новости науки. Астрономы впервые определили толщину твердой коры нейтронной звезды. Дачная амнистия в Московской области – одна из тем обзора прессы подмосковного региона. Защитнице прав животных в московском суде грозит 5 лет тюрьмы. А также новости экономики и традиционный спортивный обзор. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Турачакском районе Республики Алтай из-за сильного паводка объявлена чрезвычайная ситуация. Уровень воды в реке Лебедь поднялся на 7,5 метров. Разрушен мост от внешнего мира, отрезаны 5 поселков. Это свыше 1500 человек. В Чечне с визитом находится делегация Европейского комитета по предупреждению пыток. Накануне члены делегации не были допущены в село Центаруй. Президент Чечни Алу Алханов заявил, что на территории республики нет закрытых мест, и сегодня делегация сможет побывать как в Центарое, так и в любом другом населенном пункте. Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 10 мая. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента Алексей Громов. Для Путина это будет 7-е послание парламенту. В Мосгорсуде сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Процесс проходит в закрытом режиме. Уголовное дело об избиении по мотивам национальной ненависти сотрудника телекомпании НТВ Ильхама Мирзоева направлено в суд. Обвинение предъявлено Виталию Голикову и Вячеславу Баркетову. В Амурской области 3 сотрудников милиции приговорены к 3 годам заключения условно за избиение подростка. Суд признал их виновными в превышении служебных полномочий. На территории московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь» произошел пожар. По предварительным данным, жертв нет. В Коряке зафиксировано новое землетрясение. Пострадавших и разрушений нет. В понедельник вечером в Москве милиция разогнала несанкционированный митинг националистической молодежи у гей-клуба. Задержаны более 20 скинхедов. Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии проведут сегодня в Париже консультации по ситуации вокруг ядерной программы Ирана.
В эфире «Свобода в полдень». Цены на нефть продолжают расти. Вчера на Нью-Йоркской товарной бирже они вновь превысили отметку в $73 за баррель. На это, безусловно, повлияли новости из Боливии, где указом президента Эво Моралеса была национализирована вся нефтегазовая отрасль. Но главным фактором остается ситуация вокруг иранской ядерной программы и опасения, что в случае введения международных санкций против Тегерана поставки сырья из этой страны могут резко сократиться. Рассказывает корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
Угрожающая риторика иранского руководства и предположение о возможном силовом варианте решения конфликта рассматриваются среди основных факторов роста цен на бензин в Соединенных Штатах. Что может обещать миру теперь уже почти неизбежное противостояние с Ираном? Можем ли мы столкнуться с небывалой стоимостью горючего? Об этом я спросил аналитика Вашингтонского института Катона Джерри Тейлора. Многое зависит от того, как именно пойдут дебаты в Совете Безопасности ООН по вопросу об иранской ядерной программе. Но важно иметь в виду, что одну из основных ролей в переходе глобальными ценами на нефть с 70-долларовой отметки играют те, кто покупает нефть на рынке не для переработки, а для создания частных запасов. Они рассчитывают в случае сокращения поставок нефти сбывать эти запасы по более высоким ценам, чем сегодня. Хотя, что особенного, нефтетрейдеры делают сбережения на черный день. В случае с перебоями поставок они будут рады вступить в игру. Разумеется, потеря от такого поведения усугубляется опасениями относительно результатов нынешнего расследования Конгресса США по поводу сверхприбыли нефтяных компаний. Но в конце концов, основным фактором, определяющим кривую цен бензина, станет решение Совета Безопасности. В какой степени действия Ирана, как одного из глобальных нефтепроизводителей, способны ударить по интересам американского рынка потребления нефти? Иран производит около 4 миллионов баррелей нефти в день. Если завтра эта нефть исчезнет с мирового рынка, цены на наших бензозаправках вырастут еще заметнее, учитывая, что нехватку иранской нефти можно будет возместить далеко не в полном объеме. Насколько поднимутся цены, сказать трудно. Есть основания полагать, что до $100 за баррель. Некоторые эксперты утверждают, что цены все же не перешагнут 100-долларовый барьер. С другой стороны, в случае ухода Ирана из глобальной системы поставок нефти, цены вырастут еще и потому, что частные компании, видя падение производства, активизируют скупку нефти и создание запасов. Это может поднять цены на нефть в еще большей степени, чем прекращение поставок из Ирана как таковое. Сами по себе взаимные угрозы, даже не переходящие в действие, уже поднимают цены, поскольку спекулянты запасами добытой нефти всегда исходят из перспективы будущих цен и стараются переводить запасы из сектора текущего потребления в сектор будущего потребления, сказал аналитик Вашингтонского института Катона Джерри Тейлор.
Из Вашингтона передавал корреспондент «Свободы» Алан Давыдов. В эфире «Свобода в полдень» и на очереди в нашей программе «Научная панорама». Рубрику подготовил Александр Сергеев.
Астрономы впервые определили толщину твердой коры нейтронной звезды. Большинство звезд состоят из газа, однако на поверхности сверхплотных нейтронных звезд образуется твердая кора. При изменении скорости вращения нейтронной звезды меняется ее сплюснутость. Это приводит к росту напряжений в коре и в конце концов вызывает звездотрясение, которое проявляется как колоссальный взрыв из-за огромной массы перестраивающегося вещества. В декабре 2004 года при наблюдении такого взрыва рентгеновский спутник Росси, принадлежащий НАСА, заметил колебания излучения, связанные с вибрациями коры нейтронной звезды. По их частоте, составляющей 625 колебаний в секунду, было определено, что кора имеет толщину 1,5 километра, при общем диаметре нейтронной звезды 20 километров. Этот результат имеет большое значение для понимания физики сверхплотного состояния вещества. Исследовательское буровое судно «Joyous Resolution» впервые за 40 лет истории морского бурения достигло магматических пород, залегающих под океанским дном вдали от зон тектонической активности. Крупнозернистый черный минерал, называемый габбро, получали из морских скважин и раньше, но только вблизи вулканов или геологических разломов. На этот раз обнаружить его удалось на глубине около 1200 метров под дном океана. Это произошло при бурении скважины в 800 километрах к востоку от Коста-Рики. Скважина вошла в основные породы, составляющие нижний слой океанической земной коры. На сегодня скважина уже достигла глубины 1500 метров и продолжает продвигаться со скоростью около 10 метров в сутки. Предполагается, что всего на 4 километра глубже земная кора переходит в мантию. Биологи из университета штата Юта доказали, что овцы могут обучаться выбирать пищу, которая помогает в случае болезни. Овцам давали порцию не очень сильного яда. Через некоторое время, когда животные начинали чувствовать себя плохо, им предлагали пищу, содержащую противоядие. Другая контрольная группа животных получала пищу с противоядием только после того, как поправлялась естественным путем. Через некоторое время животным снова давали тот же яд, а затем предлагали пищу, содержащую противоядие, наряду с обычной пищей. Овцы из контрольной группы не различали эти два вида корма. А вот те овцы, которые однажды почувствовали действие противоядия, сохраняли память об этом и отдавали предпочтение лечебной пище. Как показали эксперименты, эта память сохранялась по меньшей мере 5 месяцев.
Научную панораму подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас обзор российской региональной прессы, и сегодня это самые интересные публикации газет Московской области. Одна из главных тем – готовящаяся в Подмосковье так называемая дачная амнистия. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Вере Володиной.
Электронная газета «Подмосковье настоящая» пишет, что депутаты Московской областной думы предложили внести поправки в федеральный закон о так называемой дачной амнистии. Депутаты считают, что предложенная федеральным правительством процедура слишком бюрократична, процесс оформления земельных участков под дачу следует радикально упростить, иначе граждан ждет не только громоздкая процедура, но и ряд трудновыполнимых требований. Так, для того, чтобы получить технический паспорт для госрегистрации, нужно как минимум трижды посетить бюро технической инвентаризации, услуги которого стоят 4-6 тысяч рублей. Эта процедура на практике растягивается до 3 месяцев, а вообще для оформления земельного участка в собственность требуется пройти более 10 инстанций. Областные депутаты предлагают просто использовать выписку из похозяйственной книги в качестве основания для регистрации прав собственности, сообщает «Подмосковье настоящее». В химкинской газете «Вперед» размышления у парадного подъезда. У дверей химкинских чиновников толпы народа, в частности, в отдел приватизации и в отделение регистрационной палаты. Точно такая же картинка, впрочем, по всей Московской области. Человек из очереди, Владимир Викторович. Я сегодня записался на прием в регистрационную палату, мне присвоен номер 807. Но до того, как я пришел сюда, надо было подготовить документы. Весь процесс занял 5 месяцев. Другой гражданин рассказывает, что 3 месяца ждал, пока сделают поэтажный план дома, необходимый для приватизации его квартиры. Люди, чтобы попасть на прием в БТИ, выстаивают огромные очереди. А все эти многомесячные дороги потом приводят гражданина в очередь перед регистрационной палатой. В финале этих хождений многие уходят ни с чем. У массы граждан оказываются недействительными паспорта. Люди не меняли место жительства, но то, что раньше называлось Химкинским районом, теперь является городским округом Химки, что необходимо отметить в паспорте. Так что хождение по чиновничьим кругам продолжается. Впрочем, рассказывает газета «Вперед», все можно сделать моментально, заплатив от 500 до 700 долларов некой организации, фирмачи, которые тусуются в тех же очередях и находят тех, у кого есть возможность беречь время, а не деньги. Газета «Одинцовская неделя» искала ответ на вопрос, министр Михаил Зурабов или кто-либо другой виновен в том, что участковые врачи 123-й Одинцовской больницы не получают надбавки к зарплате, которую получают их коллеги врачи муниципальных медицинских учреждений. Врачи федеральных медучреждений, в частности 123-й Одинцовской больницы, забыли в федеральном законе. За этой клинической больницей закреплена треть населения города Одинцова. Первичную медицинскую помощь эти врачи оказывают точно в таком же объеме, как и муниципалы. За каждым из участковых терапевтов закреплено более 1700 пациентов. И, естественно, когда через дорогу такие же врачи за ту же работу получают зарплату выше в 1,5 раза, то те, о ком забыли, спрашивают, что делать и кто виноват. Газета «Одинцовская неделя» виновных в этом на муниципальном уровне не нашла.
Самыми интересными публикациями газет Подмосковья вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина. В эфире «Свобода в полдень». В Останкинском суде города Москвы в эти дни рассматривается дело педагога Лидии Поповой, выступившей против нелегального отлова бездомных собак в Северо-Восточном административном округе. 59-летней женщине угрожает 5 лет лишения свободы. За что судят защитницу животных? Рассказывает моя коллега Марина Катыс.
Лидии Поповой предъявлено обвинение по 3 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Публичное оскорбление представителя власти, нанесение побоев из хулиганских побуждений и причинение насилия в отношении представителя власти. Как считают зоозащитники, дело Лидии Поповой – это прямой ответ на вопрос, почему не работает московская программа стерилизации бездомных животных, которую западные страны окрестили как первый прогрессивный документ России в отношении животных, рассказывает президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова.
14 сентября Лидия Попова увидела, как совершается незаконный отлов, попыталась этому воспрепятствовать, объяснив милиции, что они совершают противоправные действия, но была избита и доставлена в отделение. А спустя несколько дней вызвали ее и ей сообщили о возбуждении против нее уголовного дела по 3 статьям, которые в целом могут угрожать ей 5 годами лишения свободы.
Но что значит, она была избита? Кем она была избита?
По ее утверждению, она была сбита сотрудниками милиции и травму зафиксировала травмпункт. У нее есть справка на руках. Я спустя 5 дней оказалась на точно таком же нелегальном отлове 19 сентября. Точно так же приехала машина. Я еще была в сопровождении 2 камер 3-го канала и ТВЦ. Мы зафиксировали эту машину. А когда мы попытались войти в здание управы Ростокина и спросить главу управы, на каком основании приезжает машина с нелегальным отловом, я более унизительного состояния не испытывала за свою жизнь, потому что меня просто охрана вынесла из дверей, просто выбросили на улицу. Там разговаривать они совершенно не хотят.
Вы говорите о префектуре Северо-Восточного административного округа, префектом которого является Ирина Рабер.
В принципе, да, но в данной ситуации я говорю об управе Ростокина, которая как раз в ведении префектуры СВАО. На наш взгляд, вот такая политика исходит от префекта Ирины Яковлевны Рабер. Не знаю, чем вызвана ее крайне негативная позиция по отношению к гуманной программе, но в свое время она даже попыталась организовать альтернативную службу отлова.
А, собственно, к кому обратилось руководство управы Ростокина, чтобы вызвать ловцов и отловить этих стерилизованных на городские деньги собак?
Нам это предстоит выяснить, какие они привлекли службы. Я получила ряд бумаг, одну я хотела бы озвучить. Она свидетельствует о том, что Северо-Восточный округ постоянно проводит нелегальные зачистки, так называемые территории от животных, потому что они сумели сдать 98 тонн трупов животных на утильзавод «Эколог». Это датировано сентябрем. Это официальный запрос департамента ЖКХ в адрес утильзавода «Эколог». Речь ведется о фирме «Витус», которая обслуживает исключительно Северо-Восточный округ.
Если за полгода эта фирма сдала на утилизацию почти 100 тонн трупов бездомных животных, это означает, что ежемесячно в Северо-Восточном административном округе Москвы сдавали на утилизацию около 16 тонн трупов собак. Нетрудно посчитать, что при среднем весе одной собаки 30 килограмм – это приблизительно 20 собак в день.
Рассказывала Марина Катес. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 10 мая. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента Алексей Громов. Мосгорсуд продолжит сегодня рассмотрение уголовного дела об убийстве Полы Хлебникова. В Амурской области 3 сотрудников милиции приговорены к 3 годам заключения условно за избиение подростка. На территории московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь» произошел пожар. По предварительным данным, жертв нет. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас экономическая панорама. С самыми интересными событиями в российской и мировой экономике вас познакомит обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Минимальный размер оплаты труда в России с начала мая увеличился на 37,5% до 1100 рублей, что приведет к росту заработной платы работников бюджетных организаций в среднем по стране на 15%. Как ранее сообщил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, второй раз в течение года размер средней зарплаты в бюджетных секторах национальной экономики будет увеличен с 1 октября на 11%. Рост российской промышленности в апреле 2006 года ускорился до максимальных с начала года темпов. Об этом свидетельствует индекс менеджеров по снабжению, рассчитываемый по заказу Московского народного банка. Сообщается, что этот индекс в апреле вырос до 53,7 пункта против 52,5 пункта в марте, когда подъем промышленности России замедлился до минимальных за последние 4 месяца темпов. Вступило в действие постановление правительства России об отмене импортных пошлин на технологическое оборудование для промышленности, аналоги которого в России, как правило, не производятся. Импортные пошлины снижаются до нуля в отношении 800 наименований промышленной продукции, поставляемой для сельского хозяйства, металлургии, деревообработки, суда и авиастроения. Вице-премьер Александр Жуков ранее говорил о том, что такое же решение готовится в отношении еще 700 позиций технологического оборудования для переоснащения большей части отрасли промышленности страны. Объем добычи нефти и газового конденсата в России за 4 месяца года увеличились на 2,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года до 155 миллионов 700 тысяч тонн. Экспорт российской нефти, согласно официальным данным, в январе-апреле составил более 67 миллионов тонн, что на 3,7% больше, чем за 4 месяца годом ранее. Добыча газа в России с начала года выросла на 1,8% и составила примерно 230 миллиардов кубометров. Государственная компания «Российские железные дороги» с 28 мая планирует ввести новый график движения пассажирских поездов, в соответствии с которыми количество будет увеличено до 873 против 858 в прошлом году. Об этом сообщил вице-президент компании Михаил Акулов. В целом, по его словам, в 2006-2007 годах российские железные дороги намерены увеличить общее количество поездов в категории «скорый» и «скоростной» во всех видах сообщения на 44 пары до 317. Курс доллара, установленный на сегодня, 27 рублей 27 копеек, на 9 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 19 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 13 копеек. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 25 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня его представит моя коллега Наталья Федотова. Добрый день, Наталья, вам слово.
Добрый день. Ну, обычно понедельник у нас день такой, событий бывает немного, но вчерашний день стал исключением. И даже в России, несмотря на праздник, происходило много интересных событий. Прежде всего, это в женской волейбольной суперлиге, там начались решающие матчи. В первой встрече финальной серии московская «Динамо» выиграла у подмосковной команды «Заречье» Одинцова 3-1. А в серии за третье место подмосковные «Динамо» в кинотай-бреке одолели соперниц из екатеринбургской «Уралочки» 3-2. Сборная России по хоккею второй раз подряд выиграла финал Евротура. В понедельник в решающем матче она добилась победы над командой Швеции 2-1. В матче за третье место сборная Финляндии обыграла команду Чехии 3-2. В немецком городе Бремен завершился командный чемпионат мира по настольному теннису. В решающем матче у мужчин сборная Китая обыграла команду Южной Кореи 3-0. А Россия в поединке за пятое место уступила Чехии 1-3. Ранее стали известны обладатели бронзовых медалей. Это сборные Германии и Гонконга, проигравшие в полуфиналах. В понедельник состоялись три встречи чемпионата Англии по футболу. Два матча 37-го тура завершились гостевыми победами. Вест Хэм обыграл Вест Бромвич 1-0, а Арсенал разгромил Сандерленд 3-0. Арсенал сохраняет шанс на четвертое место в чемпионате страны, дающее путевку в Лигу чемпионов. А в перенесенном матче 36-го тура Манчестер Юнайтед принимал на своем поле финалиста Кубка УЕФА Миддлсбро. И в случае победы мог обеспечить себе второе место. Однако ни одной из команд отличиться так и не удалось. 0-0. На 66-й минуте форвард Манчестер Юнайтед Рут Ван Нистелрой не смог реализовать пенальти. Теперь манкунианцев может обойти Ливерпуль, который пока отстает от них на одно очко. Разговор о Манчестер Юнайтед мы продолжим с нашим экономическим экспертом Робертом Воскиричаном. Роберт, в средствах массовой информации прошли сообщения о финансовых успехах английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед. Не могли бы вы более подробно прокомментировать эту ситуацию?
Буквально год назад мы неоднократно в выпусках прессинга обсуждали ситуацию с продажей клуба, со сменой акционера, с приходом Малкольма Глейзера, с бурной реакцией болельщиков, с прогнозами о том, что клуб провалится, что американцы не смогут ничего сделать с этим великим английским клубом. И выясняется, что менее года прошло, а уже мы можем сказать, что Малком Грейзер доказал свою состоятельность как успешный менеджер не только в тех областях промышленности, в которых он работает в Америке, но и в области спортивного бизнеса, тем более, что он успешно это делал с бейсбольными клубами в Америке и так далее. Так вот, вернемся к Манчестер Юнайтед. Во-первых, мы должны отметить очень грамотную и сдержанную селекцию. Они потратили немного в этом сезоне. Ну, самая крупная покупка, 10 миллионов фунтов, это Неманья Видич, который был куплен в «Спартаке». и очень серьезные достижения финансовые. Я имею в виду смену титульного спонсора. У Манчестера был действующий контракт на 4 года с крупнейшей мировой компанией сотовой связи Vodafone. И без объяснения причин эта компания разорвала контракт после 3 лет сотрудничества, что, в общем-то, поставило хозяев футбольного клуба в довольно сложное положение. В прессе появились сообщения о том, что возможна попытка враждебного поглощения этой компании со стороны крупнейшей испанской телекоммуникационной компании «Телефоника», некоторых немецких компаний, бельгийской компании «Комбелга». Ну, в общем, сложное положение финансовое или, может быть, попытка враждебного поглощения сыграла роль. Мы не будем гадать. А что касается Манчестера, то, как говорится, свято место пусто не бывает. И тут даже была борьба между потенциальными титульными спонсорами, чей логотип бренд будет красоваться на майках футболистов Манчестер Юнайтед, между одной из крупнейших мировых страховых компаний American International Group, AIG, и известной компанией Mansion, которая содержит интернет-казино. Причем компания Mansion предложила 70 миллионов фунтов, это почти 120-125 миллионов долларов на 4 года. Абсолютнейший рекорд. Но у них было условие, связанное с тем, что они пытались получить какую-то часть от будущих доходов клуба, на что владельцы не пошли, и, я думаю, правильно сделали. И они приняли предложение American International Group, страховой компании, которая вложит в Манчестер Юнайтед 56,5 миллионов фунтов стерлингов, или 98 миллионов долларов. 4 года это почти, значит, по 25 миллионов долларов. Это один из крупнейших контрактов по титульному спонсорству в мировом футболе. Наиболее выгодный контракт принадлежит только итальянскому «Ювентус», который имеет титульный контракт с нефтяной ливийской компанией «Тамойл» и получает 15 миллионов фунтов, что есть примерно 26,5-27,5 американских долларов в год. Могу привести пример «Челси» и «Самсунг». Вот по контракту между этими корпорациями, назовем это так, Челси и Samsung, Челси будет получать 11 миллионов фунтов в год. То есть все эти цифры, я уже не говорю о российских цифрах, 7 миллионов максимальная цифра ЦСКА «Внешторбанк», и, в общем, дальше не меньше, 3-1,5 миллиона в год. Это говорит о том, что Манчестер Юнайтед прошел полосу кризиса, и это более чем успешное разрешение кризиса с Vodafone и поиском нового титульного спонсора говорит о том, что команда на правильном пути, что хозяева нащупали нити управления командой, и они говорят о том, что в следующем сезоне они готовы выделить в пределах 100 миллионов долларов на покупку новых игроков. И игра, как мы видим, у команды появилась. То есть этот кризис, о котором мы говорили год назад, успешно разрешился. На радость, я думаю, всем любителям футбола. Неважно, болеют они или симпатизируют они этому клубу или нет. Конечно же, такая команда, если бы рухнула с точки зрения, я имею в виду, финансового состояния, это была бы просто трагедия для футбольного мира.
Финансовое положение одного из самых именитых футбольных клубов Англии, Манчестер Юнайтед, проанализировал специалист по экономике большого спорта профессор Роберт Воскричан. Ну, а я не могу обойти своим вниманием чемпионат мира по снукеру, который называют королем бильярда. Как выяснилось, очень много людей, включая спортивную редакцию «Радио Свобода» в полном составе, внимательно следили за этими соревнованиями. Этот чемпионат завершился вчера в английском городе Шеффилд. Впервые в своей карьере звание чемпиона мира завоевал шотландец Грэм Дод. В финале он обыграл англичанина Питера Эбдена 18-14. Отмечу, что 2 года назад Грэм уже играл в решающем матче, но тогда уступил другому англичанину Ронни О'Салливану 8-18. В этом же году Дод взял у О'Салливана, двукратного чемпиона мира, убедительный реванш в полуфинале 17-11. Помимо настольного тенниса в большом вчера тоже происходило много событий. На женском турнире второй категории в Варшаве россиянка Анна Чеквитадзе в первом круге взяла верх над Еленой Янкович из Сербии и Черногории 7-5-6-3. А вот другая представительница России Мария Кириленко уступила швейцарке Мартине Хингис 5-7-6-7. На другом турнире в португальском городе Эштарил обе российские теннисистки вчера свои матчи проиграли. Елена Веснина уступила первой ракетке итальянке Флавии Пинетте 2-6-6-2-6-7, а Вера Душевина другой представительнице этой страны Андреа Серра Занетти 4-6-4-6. В этом же городе проходит и мужской турнир. Николай Давыденко, сеянный на нем вторым, в первом круге одолел американца Винсента Спейди 7-6-6-3. Прошлогодний финалист этих соревнований, испанец Томми Робредо, третья ракетка, принял решение сняться с турнира из-за травмы брюшных мышц. И теперь о последних событиях за океаном. Там продолжаются матчи и плей-офф в двух самых популярных ассоциациях. В 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли по хоккею сегодня состоялись два матча в западной конференции. Победитель регулярного чемпионата Детройт проиграл Эдмонтону 3-4 и выбыл из соревнований, уступив в серии 2-4. В этом матче две голевые передачи сделал игрок Эдмонтона Сергей Самсонов. В другой серии Калгари Анахайм после победы Анахайма 2-1 счет сравнялся 3-3. Решающий матч в этой паре пройдет послезавтра. А в Национальной баскетбольной ассоциации на Западе сегодня определились два четвертьфиналиста плей-офф. Даллас одержал четвертую подряд победу над Мемфисом 102-76. Лос-Анджелес Клиперс выиграл у Денвера 101-83 и серию 4-1. Сегодня матчи в НХЛ и в НБА продолжатся. Также в программе дня теннисные турниры, товарищеские матчи сборных команд по хоккею в преддверии чемпионата мира, который стартует 5 мая, и финал Кубка Украины по футболу «Динамо Киев», «Металлург» Запорожье.
Спасибо. С самыми важными событиями в мире спорта вас познакомила Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Арслан Саидов, продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Ее тема – защита прав трудящихся. Участники передачи – депутат Государственной Думы России Олег Шеин, эксперт в сфере трудового законодательства Илья Рассолов и адвокат Михаил Федоров, ведущий Карен Агамиров. Повтор программы в час ночи и воскресенье с 7 до 8 утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Всем пришедшим на демонстрации будут наливать пиво даром, но по профсоюзным билетам.
Было несколько толчков, вышло из строя теплотрасса, объекты социального значения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официальная программа празднования 60-летия шведского монарха началась с церемонии вручения подарков юбиляру.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».